Глава 16. Без заплатки. Было холодное мартовское утро. Густой туман белой пеленой стлался по уступам Кантабрийских гор, заполняя все ущелья и овраги. В лагере белого отряда уже начиналась жизнь. Одни толпились у костров, грея и разминая окоченевшие за ночь члены, другие возились с лошадьми. Около одного из котлов, висевших над кострами, сидело человек 5 стрелков. Там был Эльвард, чистивший и заржавевший от сырости доспехи, старый Джонстон, сотый раз уже заглядывавший в котел, Симон Черный, точивший на камне свой меч, молодой Аллен, молчаливый оруженосец сэра Оливера, Норбури и большой Джон, растянувшийся на земле во всю длину своего могучего тела и раскачивавший на поднятой кверху ноге свой шлем. «Когда же, наконец, закипит этот котел?» — ворчал Джон, подбрасывая ногой свой шлем и ловя его рукой. «Кипит, кипит!» — воскликнул Джонстон, заглядывая в дымившийся котел и снимая его с огня. Тотчас содержимое котла было разлито в стальные шлемы, помещенные между коленями их обладателей, которые с ложкой и ломтем хлеба в руках принялись за утреннюю похлебку. «Скверная погода для луков», — заметил Джон, с аппетитом уплетая свой завтрак. «Моя тетива сегодня болтается, словно коровий хвост». «Вздор», — возразил Джонстон. «Помнишь, Самкин, прикрыси! Было еще туманнее и сырее, а наши луки действовали великолепно». «Чует мое сердце», — сказал Симон, снова принимаясь водить по камню лезвием меча, «что еще до заката солнца будет работа нашим мечам и лукам. Недаром я сегодня видел во сне красную корову».
«Отчего вы придаете этому сну такое большое значение, Симон?» — спросил Аллен.
«Накануне Катсана, Креси и Нагана мне тоже снилась красная корова, потому-то я и оттачиваю поострее свой меч», — ответил Симон.
«Кого ты ищешь, Робин?» — спросил Эльвард приближающегося стрелка.
«Милорд Лорин просит вас в свою палатку», — сказал последний, обращаясь к Аллену.
Молодой оруженосец застал своего господина в палатке, сидящим на подушке с поджатыми под себя ногами. Перед ним на коленях лежал лист пергамента, который он внимательно рассматривал с нахмуренными бровями.
«Мне привез это сегодня посол принца», — сказал сэр Найджел, «по поручению сэра Джона Фельсли, который только что приехал из Суссекса. Никак не разберу, что здесь написано. Сэру Найджелу Лорину, рыцарю и констеблю замка Туэнгейм, от раба Божьего Христофора из аббатства Крисчерч».
«Так и я прочел это», — заметил сэр Найджел. «А дальше что написано?»
Аллен продолжал читать, но при первых же словах побледнел, как полотно.
«Что такое?» — спросил рыцарь, заморгав открытым глазом. «Надеюсь, ничего скверного не случилось с леди Мэри и леди Мот?»
«Бедный несчастный мой брат!» — воскликнул Аллен, схватившись рукой за голову. «Он умер!»
«Не понимаю вашей печали», — сказал рыцарь. «Он, кажется, никогда не оказывал вам большой любви. Но он все-таки был мой брат, единственный родной человек на земле. Может быть, он имел причину сердиться на меня за то, что наш отец подарил аббатству землю за мое воспитание. Он убит, пал жертвой собственной жестокости».
«Читайте дальше», — произнес мрачно сэр Найджел. «Да хранит тебя Господь, достопочтенный милорд, своей милостью. Леди Лорин просила меня написать обо всем, что случилось в Туэнгейме, и как произошла смерть твоего недоброго соседа, минстетского владельца. Когда ты покинул нас, этот человек собрал вокруг себя различных бродяг и беглых негодяев в таком количестве, что они убили королевских слуг, высланных для усмирения этой шайки. Потом они вышли из лесов, окружили твой замок и в течение 2 дней осаждали нас. Но леди Лорин стойко защищала замок, и на 2-й день осады твой враг был убит его собственными людьми, а мы были освобождены, за что и возносим свою хвалу всем святым, и в особенности преподобному Ансельму, в день которого все это произошло. Леди Лорин и леди Мот, твоя прекрасная дочь, находятся в добром здравии.
Я также, кроме подагра, которая послана мне Богом за мои грехи. Да хранят тебя все святые».
«Леди Тифен была права», — сказал сэр Найджел. «Она все это видела, даже описала наружность вашего брата. Но довольно об этих пустяках. Мы поговорим об этом подробнее, когда снова увидим зеленые берега и белые утесы милой Англии. Прошу вас, Аллен, идите сейчас же к сэру Вильяму Фельтону и попросите его пожаловать ко мне, потому что нам пора выступать. В этой долине нет другого прохода, и наше положение будет опасно в случае неприятельского нападения». Исполнив поручение, Аллен сел на камень, опустив на руки горячую голову, думал о брате, своей ссоре с ним, о леди Мот в изорванной амазонке с хлыстом в руке и о последнем разговоре с ней на дворе перед выступлением в поход. Тогда он был простой бедный послушник, одинокий, неизвестный. Теперь же вдруг сделался минстерским владельцем, главой старинного знатного дома. Кроме того, все считали его храбрым даже среди храбрецов. Его любил сэр Найджел, отец прекрасной леди. Что же касается рыцарства, то смелому оруженосцу, да еще с такой громкой фамилией и порядочным состоянием, нетрудно добиться этой чести. Но вдруг его размышления и мечты о будущем были прерваны отдаленным глухим звуком или гулом, донесшимся к нему сквозь густой туман. Позади него слышался говор стрелков, взрывы веселого здорового смеха. Слышно было, как лошади жевали сено и били копытами в землю, но над всем этим стоял в воздухе какой-то неясный гул и топот, наполнявший туманное пространство. Лагерь находился от него всего только в 100 шагах, но когда Аллен успел добежать до него, чтобы поднять тревогу и предупредить об опасности, все воины были уже вооружены с головы до ног и вполне готовы к встрече с невидимым врагом. Белый отряд стоял, всматриваясь в густую пелену тумана, из недр которого вдруг раздалось ржание лошадей и продолжительный заунывный звук трубы. «Это испанский рог, милорд», — сказал Симон Черный. «Так трубят у них охотники, когда хотят дать знать, что зверь лежит в берлоге». «Ну что ж», — ответил спокойно сэр Найджел, «если они хотят поохотиться, мы можем им доставить это удовольствие. Здесь неподалеку есть очень хорошая позиция. Большой холм. Я еще вчера его облюбовал». Воины белого отряда тотчас же спешились и, ведя в поводу коней, направились к холму, очертания которого едва были заметны в море белого, как пар тумана. Лучшей позиции трудно было желать. Спереди совершенно отлогая гора, покрытая острыми камнями, позади отвесная скала, более 100 футов высоты. Вершина холма представляла продолговатую площадку, шагов 100 длиной и 50 шириной. «Бросайте лошадей», — скомандовал сэр Найджел. «С ними здесь ничего не сделаешь, но если дело кончится успешно, мы возместим убытки чистокровными испанскими скакунами». «Нет, господа», — обратился он к рыцарям, тоже собиравшимся бросить лошадей, — «вам они пригодятся. Эльвард, Джонстон, стройте людей на флангах. Вы, сэр Оливер и милорд Ангус, будете командовать правым крылом, а вам, сэр Симон и Ричард Кастон, я поручаю левое крыло. Мы с сэром Фельтоном будем в центре с копьеносцами. Стройте ряды, ребята, живее! И положим свою душу за Бога, тело за короля, а меч за святого Георга и милую Англию!» Между тем туман стал редеть. Его млечная пелена выползала из мрачного ущелья, похожего на клинообразную трещину, и потянулась кверху по зубчатым утесам, рельефно обрисовывая красный огненный шар солнца, лучи которого засверкали ослепительным блеском на оружии и шлемах, въезжавшего в долину неприятельского конного отряда. «Святой Павел!» — воскликнул сэр Найджел, поглядывая прищуренным глазом на долину. «Между ними, кажется, есть много достойных людей. Чье это золотое знамя развивается на левом фланге?
«Неужели вы не знаете знамени рыцаря Хаталатры?» — спросил Фельтон. «Она права? Знамя рыцаря Сантьяго. Вот и сам главный начальник едет впереди. Однако немало пришло их проведать нас. По-моему, здесь не меньше 6000 копьеносцев и 10 эскадронов пращников. Я узнаю между ними и французов», — заметил Симон Черный. «И я их вижу», — сказал сэр Вильям. «Дон Диего, вы, наверное, можете определить по знаменам, каким рыцарем мы обязаны их посещением?» «Клянусь святым Иаковым, здесь собрался весь цвет испанского рыцарства», — ответил пленный испанец, и глаза его загорелись торжествующим огнем. «Неужели мы разойдемся, не померившись силами с такими славными рыцарями?» — воскликнул сэр Найджел. «Смотрите, никак они уже наступают!» Действительно, оба крыла испанской рати стали быстро переезжать долину, между тем, как центр рассеялся в стрелковую цепь. Передовые линии всадников остановились на расстоянии выстрела от холма и, размахивая копьями, громко вызывали своих врагов на бой, между тем, как из блестящих рядов отделились два кавалера и медленно ехали вдоль строя, подняв копья и щиты, как витязи на турнире. «Клянусь святым Павлом!» — не выдержал сэр Найджел. «Они, кажется, очень смелые воины!» «Не облегчить ли их, сэр Вильям, от какого-нибудь обета, лежащего камнем на их душе?» Вместо ответа Фельтон вскочил на коня и во весь опор понесся под гору к испанским рыцарям. За ним последовал и сэр Найджел. Заметив такой маневр, галантные испанцы с не меньшей быстротой понеслись к ним навстречу. Противник Фельтона был высокий юноша с оленьей головой на щите, а противник сэра Найджела — широкоплечий коренастый крепыш. Первый ударил Фельтона в щит с такой силой, что последний раскололся сверху донизу, но копье сэра Вильяма глубоко вонзилось в горло юноши под забралом, и он упал на землю с ужасным криком. Разгоряченный Фельтон не успел, однако, удержать своего быстрого коня и врезался на всем скаку в толпу испанцев. Минуту две видно было, как мелькало в строю испанских всадников большое белое перо английского рыцаря, как сверкал в воздухе то поднимавшийся, то опускавшийся блестящий меч, но вдруг он исчез из виду, и еще один герой перешел от войны к вечному покою. Между тем сэр Найджел нашел себе достойного противника в лице Себастьяна Комеца, самого искусного воина из рыцарей Сантьяго, прославившегося во многих битвах с маврами в Андалузии. После первого сильного, как вихрь, столкновения оба рыцаря стали наносить друг другу удары мечами, как два гиганта-кузнеца по наковальне. Кони храпели и рыли копытами землю, а удары мечей, испуская целые снопы искр, следовали так быстро, что глаз не мог уследить за ними. Наконец рыцари схватились в рукопашную, обвили друг друга мертвым железным кольцом и полетели с коней на землю. Более тяжелый испанец, конечно, придавил маленького сэра Найджела и налег на него всем своим телом. Крик ужаса вырвался из груди английских стрелков, ответом на который последовал торжествующий клич испанцев. Но последние слишком рано начали праздновать победу. Испанский рыцарь уже занес над сэром Найджелом тяжелый меч, но не успела опуститься его рука, как сам он содрогнулся, вытянулся и свалился на бок, между тем, как из-под забрала его хлынула алая кровь. Сэр Найджел моментально вскочил на ноги с окровавленным кинжалом в руке, посмотрел только на распростертого у его ног врага, в один момент прыгнул на лошадь и понесся во весь опор к своим войскам, как раз в тот момент, когда зазвучали испанские трубы, предвещавшие начало атаки. Англичане стояли твердо, выдвинув вперед ноги, засучив рукава, чтобы дать свободу мускулам, держа длинный желтый лук в левой руке, правый же передвинув вперед колчан, туго набитый стрелами. Передовой эскадрон испанцев двинулся сначала шагом, потом мелкой рысцой, и через минуту весь длинный строй устремился в атаку во весь опор с копьями наперевес. Воздух наполнился громом их криков, Земля дрожала под копытами их коней, и заколыхалось целое море стали, целый лес копий, развивавшихся знамен и разноцветных султанов. Так неслись они вперед, пока словно дождь не обрушился на них сокрушающий ураган английских стрел. Тут лишь поняли испанцы, что могут одолеть противника только своей численностью, и потому лезли напролом, выбывали из строя целыми рядами, но новые ряды, словно муравьи, ползли вперед по трупам своих товарищей. Вот вынесся вперед на чистокровном испанском жеребце молодой рыцарь с развивающимися на шлеме большими страусиными перьями. Вот уже он на расстоянии копья от английской линии, но и его не пощадили неумолимые стрелы. Он пал вместе со своим красавцем-конем, пораженный сразу несколькими стрелами, перья которых торчали из каждой трещины его доспехов. Наконец нападающие, очевидно, поняли всю бесполезность своего упрямства и отступили, повинуясь жалобному сигналу трубы, заигравшей отбой. Теперь они придумали другой, более целесообразный маневр. Испанские пращники и арбалетчики обошли англичан с флангов и, поместившись за скалами и утесами, вдруг стали осыпать осажденных, бывших на открытой горе прекрасной мишенью, целой тучей камней. В один миг не стало бедного старого Джонстона, и вместе с ним 15 его лучников и 6 копьеносцев. Остальным ничего не оставалось больше делать, как лечь на землю на краю горы и в таком положении стрелять в своих беспощадных врагов, целясь преимущественно в тех, которые стояли на утесах.
«Не пора ли нам позавтракать, Найджел?» — спросил сэр Оливер, подъезжая к маленькому рыцарю. «Смотрите, как высоко поднялось уже солнце!»
«Клянусь святым Павлом», — сказал вместо ответа сэр Найджел, «я могу теперь в вашем присутствии снять заплатку с глаза, так как тот испанский рыцарь был поистине доблестный воин. Поверьте, что я от всей души жалею его. Что же касается завтрака, милейший сэр Оливер, то насчет него, кажется, сегодня не придется беспокоиться, так как мы не взяли с собой никаких припасов».
«Найджел!» — закричал еще издали подбежавший к двум рыцарям Симон Берли. «Эльвард просит вам передать, что у них остается не больше 200 стрел. Не пора ли отступить? Смотрите, они спешиваются, значит, опять собираются идти на приступ».
«Раньше душа моя расстанется с телом, чем я дам приказание отступать», — ответил торжественно сэр Найджел.
«Я не сойду с этого места, пока Господь дает мне силы поднять мой меч!» «Правильно!» — воскликнул сэр Оливер, подбрасывая в воздух свой огромный меч и ловя его за рукоятку. «Стреляйте, братцы, пока есть стрелы!» — закричал маленький рыцарь. «А потом мечи вон из ножен, и победим или умрем вместе!»